Итак, сегодня что такое эмпатия и как она работает? Начнем. Предлагаю начать с определения. Эмпатия – одна из ключевых факторов, один из ключевых факторов, определяющих успех в бизнесе. Чтобы оставаться адекватным своей целевой аудитории, необходимо уметь тонко чувствовать ее, влезать людям в голову, смотреть на вещи их глазами. Под эмпатией в разных контекстах могут понимать самые разнообразные вещи. Предлагаю рассмотреть некоторые из них. Наблюдать и понимать. Эмпатия – это понимание эмоционального состояния другого человека и демонстрация этого понимания. Эмоционально присоединяться. Эмпатия – это умение понять чувства другого человека и в какой-то мере присоединиться к ним, отождествиться с ними, от эмоционального отклика до полного погружения и растворения в нем. Общаться поверх слов. Эмпатия – это тонкое использование и считывание невербальных каналов общения. Тон, мимика, жесты, позы, поступки, дистанция. Предсказывать поведение. Эмпатия – это когда человек заранее знает, как отреагирует другой на то или иное событие или фразу. Эмпатия к себе и к другим должна включать не только как бы рабочую надстройку, но и признание слабых сторон, а также принятие и, в первую очередь, уважение к ним, а затем уже принятие их. Эмпатия требует постоянных маленьких вложений энергии. Они почти сразу окупаются, но многие этого не ощущают. Чтобы получить от общения энергию, нужно на него энергию затратить. Но момент получения для многих абсолютно не очевиден. В таком случае, какова же мотивация к подобным затратам? На самом деле, проблемы с тем, чтобы давать эмпатию, часто связаны с неумением ее получать, конвертировать, распознавать, интерпретировать и впитывать. Все, кто спрашивают, чего ради, и не чувствуют, чего ради вообще это все, совершенно не чувствуют в эмпатии никакого бонуса. Но основное, что в эмпатии, это нужно просто искренне интересоваться людьми. Но люди обычно заняты чем-то другим, либо собой, либо чем-то более главным, более важным, о чем они сейчас думают. И в приоритете момента постоянно не собеседник. Общение ведется по остаточному принципу фоном и не происходит полива и выращивания ростков эмпатии. Чтобы этот взаимообмен энергиями начался, на человека нужно элементарно хотя бы сколько-то раз посмотреть. А зачем? Какая мотивация к этому? Четкого ответа у многих из нас во многих случаях нет. Человек постоянно включен, он постоянно соскальзывает с внимания к собеседнику, он не мотивирован тратить на него энергию, а значит и не растет эмпатия. Человеку часто хочется, чтобы другой сделал что-то первым, дал ему уже больше. Желание экономить, не тратить, получать отдачу на инвестиции, а иначе зачем? Приостановка. Блокировка ресурса. Происходит все это по причине обиды на то, что другой недостаточно тебе дает. Ты первый окажи мне внимание, прояви интерес. Не такой маленький, а больше, чтобы я уже сразу был не в дефиците. То есть вместо того, чтобы с помощью эмпатии понять, почему он вызывает не так много интереса, как ему хотелось бы, человек принимается следить за балансом и считает килоджоули эмпатии. На деле такой экономный человек просто путает эмпатию с эмоциональными поглаживаниями. А ведь очень часто именно эмпатия предписывает нам сейчас отдалиться от человека, сказать ему не обязательно вербально, но так, чтобы он понял и произошел контакт, о своей неудовлетворенности. Эмпатия – это не сладкий сироп и не корм, а активный контакт с собственными действиями по приближению или удалению. Так что вопрос не в том, кто должен дать, а в том, что именно нужно дать. То есть, как всегда. Вопрос в качестве контакта, а в качестве и точности эмпатии. Не стоит себя обманывать. Эмпатия, то есть четкое и точное взаимодействие, возможно абсолютно всегда, со всеми и ко всем, вне зависимости от того, что они дают нам. Она возможна даже в ситуации острого конфликта, и прежде всего нужна именно тогда. У многих людей сначала идет действие в отношении человека, а потом из этих действий вырастает эмпатия. Они не дают себе отчет, есть эмпатия или нет эмпатии, есть любовь или нет любви. Это нечто вырастающее потом из действия. Мотивация к эмпатии растет незаметно, и надо просто делать маленькие шаги. В нас эволюционно борются две линии. Одна предписывает нам имитировать общение и потреблять готовые продукты, а другая постоянно перемагничивается, все время чувствовать, чего хотят другие, быть в потоке этих сиюсекундных чувств. И тогда лучше понимать, чего хотят другие и чего хочешь ты сам. Другой важный момент, связанный с собственностью и властью, состоит в ложном убеждении, что власть... В принципе, противоположное, что власть и верховодство полностью, в принципе, противоположны эмпатии. Это убеждение в том, что кто-то обобщает, кто обобщает, тот главнее. Эмпатия многими воспринимается как фактическая потеря власти, как подстройка снизу. Они опять-таки понимают эмпатию как удовлетворение другого. Но здесь речь уже не об экономии энергии, а о том, что дать эмпатию человеку, значит прогнуться под него. Как будто человек, который про отдельных людей и каждому кланяется, и не имеет настоящей власти. Он занимается плезёрством и хочет каждому угодить. Точка зрения, согласно которой власть противоположна эмпатии, имеет под собой некоторые устаревшие основания. Эмпатия долго была инструментом выживания слабых. У сильного, как казалось слабым, не было нужды в этом инструменте. Он эксплуатировал и устанавливал с низшими объективные отношения. Хотя на самом деле сильный всегда был вынужден эмпатировать к тем, кто рядом и выше, даже хотя бы просто для того, чтобы разделить границы. Но слабые этого не замечали, а если замечали, то это называлось просто хитростью. На деле эмпатия – важнейший фактор успеха и всегда была таковым. Умение за короткое время понять другого, не нагружая голову, всегда помогало и слабому, и сильному, и в вертикальном, и в горизонтальном сообществе. Эмпатия отличается от прогибания тем, что она не является большой и затратной эволюционной реакцией, такой как напасть, убежать, притвориться мертвым. Это их более эффективное производное, основанное на знании о том, что перед тобой не абстрактная угроза, а другой представитель твоего же вида, твоего же типа. Если власть связана с силой, с желанием использовать, манипулировать, просто двигать человека как объект, вместо того, чтобы вступать во взаимодействие, то в основе агрессии лежит страх, что так поступят с нами. Это тоже замена эмпатии на более короткую цепочку инстинкта. Несомненно, к ним часто примешиваются и проекции, копирование опыта. Кто-то когда-то поступал с нами так. И теперь мы заводимся с полоборота, прерывая истинный контакт и входя в область псевдоконтакта. Очень важно еще раз повторить, что даже в ситуации жесткой конкуренции или насилия эмпатия не просто возможный, а единственный верный вариант. Конечно, в предельном случае она сводится к тому, чтобы сообразить, как сбежать, когда ударить первому, как опередить или переиграть соперника. Но ведь и для этого надо его внимательно и быстро прочитать. Не умом, а чувствами. А уже в ситуации конфликта, хотя и тяжелого, но цивилизованного, именно эмпатия – то, что помогает действительно добиться win-win стратегии или выиграть наиболее эмпатичному. Чем настоящий эмпатичный конфликт отличается от конфликта при непонимании недостатки эмпатии? Недостаток эмпатии в конфликте приводит к тому, что опасность, исходящая от соперника, сильно переоценивается. Собственно, эмпатируется в сопернике только то, что может представлять опасность, остальное не замечается. Эмпатия – это такое чувственное другого, это такое чувствование, которое никак не направлено к своей выгоде, и чувствование целостное. Как только у нас есть что-то большее, чем время, как только у нас есть чуть больше времени, чем чтобы ударить и убежать, так тут же эмпатия становится более правильной стратегией. Если мы имеем возможность увидеть не только маячки опасности, но всегда человека в целом, мы выходим из узкого коридора конфликта в более широкий контекст. Процесс эмпатии включает в себя несколько быстрых этапов, которые проходят почти одновременно. Мы представляем себя собой, одновременно представляя себя другим, проникая в него. Эмпатируя, мы как бы шныряем между собой и другим, проникая в него с разной степенью и в разных пропорциях. Сколько остается меня и насколько я становлюсь другим. Одна пропорция хороша для творчества, другая для шпионажа, третья для понимания, четвертая для продаж. Важно одно – возможность гибко и легко входить в другого и возвращаться к себе. Если эта легкость почему-то нарушена, эмпатия прерывается. Почему и как нарушается эта легкость перехода? Часто мы боимся не вернуться из другого, застрять в другом, поэтому просто не идем туда вообще. Это происходит, например, если мы предчувствуем, что там, в другом, нам будет по каким-то причинам неуютно. Например, мы боимся горя нашего собеседника, не хотели бы его переживать или как раз сами переживаем нечто похожее и не хотим лишней детонации, которая помешает нам жить нормальной жизнью весь день или дольше. Другой распространенный вариант – мы можем отпускать неэмпатичные, осуждающие комментарии, от которых собеседник почувствует что-то типа стыда. Потому что чувство стыда по схожим поводам глубоко знакомы и нам. Пытаясь предупредить свой стыд, мы вызываем стыд в собеседнике и не присоединяемся к нему в его стыде, чтобы преодолеть свой. Это требует труда, требует двигать душой. Это выход из зоны комфорта. И мы боимся, что не сможем вернуться обратно в эту зону. Другой вариант. Мы соглашаемся идти в другого, но при этом идем в его ситуацию вместе с собой, исходя из своих собственных предпосылок, и приписываем другому свои чувства, не учитывая его другого характера. Так, если для нас ситуация, в которой оказался собеседник, являлась бы ужасной, а для него она просто неприятна, мы можем чрезмерным кудахтанием и опеканием также вызвать его неприятные ощущения. Есть еще момент, связанный с невыходом из себя. Это демонстративность самоутверждения, стремление самому занять место и время. Жадность до высказывания себя в попытках получить дополнительную дозу внимания. К этому быстро привыкаешь и перестаешь осознавать. Между тем, самоутверждение тоже иллюзия. Она основана на том, что если мы кормим собой другого человека или людей, то мы ему действительно не нужны. Хотя на деле цепочка как раз обратная. Только если мы действительно нужны человеку или людям, мы можем поставить ногу на его территорию, в какой-то мере появиться в его поле зрения. Только когда мы уже имеем ценность для другого, уже утвердили себя, мы имеем возможность себя высказать и продемонстрировать. Но тогда самоутверждение уже и не так нужно. Вопрос теряет напряженность. При самоутверждении мы не выходим из себя, а другие нужны нам только в качестве корма для самооценки. Таким образом, мы и другим не начинаем эмпатировать, ответной эмпатии не добиваемся. Мы просто забиваем эфир и пребываем в иллюзии, что нас много в чужом поле зрения. Между тем, как нас там, скорее всего, нет совсем, невзирая на обилие информации о нас, а внимание, которое мы получаем, имеет чрезвычайно низкое качество. Примерно такое же, как всплывающие окна рекламы, которые стремятся поскорее закрыть и в большей степени раздражают. Зависть – распространенная разновидность недополученной эмпатии. Это желание быть на месте другого, но не реального другого, а нарисованного. Причем на рисунке какие-то аспекты гипертрофированы, а другие затушеваны. При зависти трудно эмпатировать реальным составляющим другого, его субличностям, а отдельным качествам – терпению, нравственности, силе, да и просто обладанию там Мерседеса какого-то высокого класса – мы эмпатируем не совсем верно, потому что не видим их комплексно, цельно, не видим, как на самом деле устроено это свойство и как оно встроено в характер самого человека. Зависть приводит к полуэмпатии. Когда ребенок тянется к другому, пытаясь стать им, а потом вернуться к себе и пережить то, что в нем чего-то не хватает. Так вот, зависть – это цепочка младенческой полуэмпатии, оборванная на последнем звене принятия своей неполноты. В небольшой доле вопроса «А какой я? А я не такой? А может быть такой же?» – это ориентировочные эмпатические шаги. А если происходит залипание, человек забывает вернуться назад к себе и спокойно признать, ну вот, я такой. Он зависит в состоянии «нет, я хочу», он зависает в состоянии «нет, я хочу быть другим». И понимая, что он все-таки не другой, вместо того, чтобы злиться на себя, начинает злиться на другого. Он не делится тем, что «я хочу», значит, надо отнять. Виртуальным инструментом этого отнятия является зависть. Реально отнять или достичь самому я не могу, но и отказаться от желания тоже не готов. Так в зависти эмпатия как бы прокисает, обращаясь в свою противоположность и перехватив зависть на полпути, подставив другие колечки в конце этой цепи. Можно из собственной нехватки, недостаточности вырастить эмпатию, а не зависть. Для этого стоит попытаться все-таки взглянуть на человека как единое целое, не только как на обладателя Мерседеса или даже обладателя терпения и сердечности, или даже обладателя терпения и сердечности. Что идет в комплекте с Мерседесом или с добрым сердцем? Как устроено изнутри это качество? Если мы поймем это и будем как-то какое-то время удерживать в себе в чувствовании человека как другого и как самооцененного вне связи, а мне, мы сделаем первый шаг. Возвращение к себе после пребывания в другом, которому мы завидовали, стоит подчеркнуто освободить от оценок. Он такой, я другой, но не лучше и не хуже. Хотя и во мне это есть, или может быть, так как мы оба принадлежим к одному виду. Это не рациональная позиция, а скорее чувствование. Очень нужная точка для трансформации зависти в эмпатию. Залог хорошей эмпатии – это точная хорошая эмпатия к себе. Смелость тут может подкрепляться точным знанием о том, что эмпатия никогда не растет из жертвенности или самозабвения. Эмпатировать может только субъект субъекту. Коврик под ногами не эмпатирует, его эмпатия никому не нужна, и никто не эмпатирует ему. Мы растим чужую эмпатию своими танцами. Нам нравится, как с нами обращаются, мы подходим ближе. Не нравится, немного дистанцируемся. Любой, кто заинтересован в общении с нами, будет танцевать. Отсутствие контакта вроде бы совсем маленький, но иногда сильно мешающий момент для создания эмпатии. Мы уже поняли, что действуем неправильно, но какое-то время продолжаем в том же духе, по инерции, так как будто ничего не поняли. Здесь смешаны две вещи. Инерция, вязкость психических процессов у некоторых людей или в некоторых состояниях, и самолюбие, которое зачастую не позволяет нам притормозить на полном скаку и мгновенно признать ошибку, даже хотя бы невербально. Нам не хватает гибкости, мотивации, которые могли бы стать признание приоритетности сиюминутного контакта над бэкграундом или сутью дела. В длительных отношениях запаздывание может достигать дней, а иногда недель и месяцев. Единственная реальная возможность договориться – это открытое признание своего непонимания и неумения, а также желание добиться парного танца. Но сам этот танец должен быть не бесконечным обсуждением правильных движений своих и партнера, а фактически практикой, в которой подстраивается не один человек, а оба. В этой практике гораздо эффективнее будет обращать внимание не на слова и смыслы, а на громкость голоса, выражение лица, на собственные чувства, длительность монологов, одним словом, на процесс. Если вместе принять сам факт разных языков и сделать процесс чуть более осознанным, это уже несколько снизит напряжение непонимания. Так что еще хотела сказать? Гибкость. Эмпатия требует хотя бы некоторого знания людей и энергии на любопытство к ним. Причиной отсутствия такой гибкости может быть вообще все, что угодно. Это может быть элементарная измотанность, порождающая неспособность запастись энергией. Но не только измотанность. Автоматизм, жесткость, предрассудки и декларация встречаются во всех слоях общества, потому что везде существуют свои способы впасть в монотонность и отстраниться от жизни. Самые простые способы собственными предрассудками, по борьбе с собственными предрассудками, это постоянное сканирование и сверка разных образов друг с другом. То, что мы говорим, это наше. Убеждения наши меняются ли со временем? Можем ли мы снять своей эмпатией чужой предрассудок? Очень часто действительно можем. И человек, только что непримиримый враг, начинает делать уступки и в конце концов дает понять, что ненавидит на самом деле не какую-то социальную группу, а те признаки, которые он ей приписал. Эмпатия позволяет и разобраться в собственных жестких местах, и размягчить сердце собеседника, и убедить его сделаться более вариативным. И еще один момент, как связаны уверенность и неуверенность в себе, да, с эмпатией. Здесь, в общем-то, у человека эмпатия не прерывается, она идет себе своим чередом, но он не всегда имеет возможность пользоваться ее плодами, потому что не уверен в том, что может с ее помощью чего-то достичь или сделать какие-то выводы. «А я правильно чувствую? Я правильно себя веду?» – спрашивает он себя. И эти вопросы не только имеют право на существование, они необходимы для сверки с реальностью. Этот трепет сомнения в своей уместности и тактичности. Единственное, что здесь не совсем верно, это момент недоверия к выводам, боязнь сделать ошибку, робкость. Мы не можем заглянуть на несколько шагов вперед и все их предвидеть, но все же не должны переставать шагать. Мы также не знаем, как наша эмпатия будет воспринята другими, каков будет ответ, состоится ли парный танец. Мы всегда только до какой-то степени можем встать на место другого, но не можем заставить его или станцевать за него. Иногда робость обусловлена еще и тем, что эмпатия перестает быть личным делом, и людям не все равно, как они выглядят снаружи. А ведь действовать и одновременно наблюдать со стороны – это очень трудная задача. Дело даже не в том, что хочется выглядеть покрасивее, но в необходимости одновременной эмпатии к нескольким адресатам, кроме того, с кем непосредственно имеешь дело. Эти трети лишние могут не мешать собственной эмпатии, но это отнимает очень много энергии. Что умеет делать эмпатия? Что мы можем делать с ее помощью? С помощью эмпатии можно быть искренними, даже если вы играете или манипулируете. Можно добиться успеха. Эмпатия однозначно приводит к успеху. И эмпатия – это один из главных факторов жизненного успеха. Эмпатичный человек более эффективен и более счастлив. Но каким образом эмпатия помогает успеху? Человек с хорошими границами неизменно харизматичен. Это происходит потому, что он четко калибрует свое присутствие в среде. И если его цель прямо сейчас выбраться куда-то наверх, то он очень хорошо умеет улавливать нужный момент для того, чтобы свои границы расширить. Ему всегда дают их расширить там, где у него сильное место. В результате различных обстоятельств в какой-то момент оказывается податливое место среды. И этот момент, это место, это пространство, временную точку, эмпат никогда не пропускает. Если, конечно, экспансия вообще является для него целью в настоящем моменте. Эмпатичный человек вовсе не обязательно угодник, которому очень нравится удовлетворять запросы других. Не менее эмпатичными бывают и люди энергичные, стремящиеся вверх. Да, их эмпатия более конфликтна, более упруга. Они умеют толкаться. И именно вследствие эмпатии они толкаются гораздо лучше многих других. Ибо эмпатичные люди достигают своих целей, если эти цели у них как бы есть. И кроме того, они эти цели прекрасно осознают. Цели могут быть разными, но эмпатичный человек, во-первых, осознает их, и второе, добивается их более легким способом. Вот почему он и успешен, и счастлив одновременно. Напротив, неэмпатичный человек добивается нередко не совсем нужных ему целей, потому что у него нет эмпатии, самое главное, к самому себе. Некоторым кажется, что эмпатия – это проявление слабости, а на самом деле эмпатия – это сложная сила, которую можно направлять на что угодно. Мы здесь обсуждали о том, как можно вырастить, сделать эмпатию. Хотя в норме она первична, достаточно ее только не душить. Но мы видим людей с увядшей в основном эмпатией. Если ее не использовать, она деградирует, как любой ненужный орган. Безусловно, можно стать успешным и без эмпатии. Но этот успех человек не вполне чувствует, чувствует или не чувствует совсем. Без эмпатии успех скучен, без эмпатии он непрочен и сомнителен. Как только мы почувствуем, что человеческое – это часть нашей жизни, мы начнем придавать успеху и эффективности дополнительные измерения. Эмпатия также может являться как одним из инструментов упорядочения. Это еще и эффективнейший метод стресс-менеджмента, снятия тревоги. Тревожные хорошо понимают, как помогает порядок. И если они начинают чувствовать этот новый выстраивающийся баланс, у них возникает мощная мотивация к эмпатии, к точному знанию о сидящем перед ним здесь и сейчас, и как следствие, тревога снижается. Странная гармония, эмпатия. Вот все то, что сейчас обсудили, вот это то, что про нее. На ее пике мы видим не слияние, а мерцание. В этом мерцании различимы самые разные цвета или голоса. Это и симпатия, и правильная антипатия, находящая верные и прочувствованные формы отреагирования. И, так сказать, независимопатия, а ощущение себя независимым, но вовлеченным. Эмпатируя, мы мерцаем. Изменчивыми и текучими становятся наши установки, реакции, интонации, чувства. Эмпатия раскладывается как параллелограмм сил на разное. И в этом вечном возбуждении маленьких векторов, маленьких сил мы не фиксированы ни на себе, ни на другом. Мы целиком находимся именно в этой энергии возбуждения. Или точно так же, не ошибаясь, можно сказать его недеянием. Противоречивые ощущения стекаются в нас, проходят через сознание почти без цензуры. Инстинктивная эмпатия снизу встречается с разумной и сознательной эмпатией сверху. И когда такое целостное восприятие, одновременное выражение замыкаются в цепочку, внутри образуется особое магнитное поле, чувство общности с миром. Оно не ведет к растворению в нем, но исключает противопоставление миру себя. Эмпатия, фактически, это состояние человека в мире, выдерживание человеком мира. И если Земля нас еще носит, то это в основном только благодаря эмпатии.